Настасья Николаевна с большим трудом достала у кого-то желанный предмет и дала его шутнику с предупреждением, что с ним надо обращаться чрезвычайно бережно. Представьте себе ее ужас, когда любитель шуток явился на вечер в своем обычном пиджаке, из-под которого торчал обезьяний хвост. Сравните в воспоминаниях одного из частых гостей Сологуба этого времени. Помню Ремезова, как-то ухитрившегося сквозь задний разрез пиджака помахивать обезьяньим хвостом. Эрберг. Сюненберг. Воспоминания. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год. Ленинград, 1979 год. Страницы 140-141. Ремезов был организатором обезьяньей Великой и Вольной палаты, сокращенно Обезвелволпал, и ее бессменным канцеляриусом, с чем и были связаны его многочисленные мистификации. Но главное, был отрезан хвост от драгоценной шкуры. Это уже был скандал. Сам хитрец вышел сух из воды, но вокруг обезьяньего хвоста разыгрались дамские страсти. Какую-то даму обвиняли в том, что писатель отрезал хвост по ее наущению, полетели письма со взаимными оскорблениями, мужья заступились за жен, Сологуб обиделся на одного небезызвестного и даровитого литератора, который впутался неосторожно в полемику по поводу хвоста. И вот однажды я получил от Федора Кузьмича письмо, в котором он требовал, чтобы я не принимал у себя в доме провинившегося писателя. Как я не любил Федора Кузьмича, но решительно отказался принять такой обезьяний ультиматум. И Федор Кузьмич дулся на меня некоторое время. Потом как-то забылась эта обезьянья история. По поводу ее случился анекдот с Блоком. Однажды он читал у меня стихи. В то же время у меня был Сологуб и Анастасия Николаевна. Блок в черном сюртуке, стройный и строгий, читал стихи со своей обычной, бесстрастной, но несколько торжественной и внушительной интонацией. Вдруг на одной из строф, где поэт сравнивает свою таинственную очаровательницу с кометой, Блок остановился, покраснел и по-детски фыркнул. «Не могу дальше», — пробормотал он. «Дальше у меня о хвосте». Да, взрослые поэты иногда шутили, ссорились, забавлялись и огорчались по поводам смешным и ничтожным, как дети. Иногда и грешили, и даже тяжко. Так жили поэты, читатели друг. Ты думаешь, может быть, хуже твоих ежедневных бессильных потуг, твоей обывательской лужи? Эту строфу из стихотворения Блока можно было бы, пожалуй, взять эпиграфом к моим воспоминаниям. В то время как внешняя жизнь Сологуба и его жены слагалась так, на первый взгляд, безмятежно и весело, ибо обезьяньи хвосты нельзя же считать серьезными жизненными неудачами, за кулисами этой пестрой жизни таилось нечто страшное. Федор Кузьмич, наблюдая внимательно за несколько приподнятым настроением Анастасии Николаевны, из-за ее слишком страстным отношением к мелочам жизни, мог заметить какую-то странную неуравновешенность в характере своей жены. Революция окончательно подорвала душевные силы Анастасии Николаевны, и незаметная для посторонних ее душевная болезнь стала очевидной для самого Сологуба. Подобно тому, как раньше он проводил томительные вечера вдвоем с своей умирающей в чахотке сестрой, так теперь он следил за мучительными душевными припадками своей новой жизненной спутницы, которые влекли ее фатально к мрачному концу. В середине сентября 1921 года болезнь Анастасии Николаевны обострилась. 23 сентября, воспользовавшись недосмотром служанки и тем, что Федор Кузьмич вышел в аптеку за бромом, Анастасия Николаевна убежала из дому и бросилась с дамбы Тучкова моста в реку Ждановку. Тело ее осенью не было найдено. Весной Федор Кузьмич, как всегда грустный и задумчивый, зашел к одной моей знакомой и очень удивил ее, сказав, что хотел бы получить кольцо, которое носила покойница.